Книга «Слушай, говори» опубликована интернет-ресурсом «Ридеру». Более 2 лет документальный рассказ молодой женщины, жертвы многолетнего домашнего сексуального насилия, не мог найти издателя. В публикации отказывали из соображений общественно табуированной темы, чрезмерной откровенности героини, наличия эпизодов, по которым книгу можно было бы обвинить в пропаганде детской порнографии. Записывала и обрабатывала материал в течение 4 лет Евгения Снежкина, журналист, блогер, психолог. Перед публикацией в московской студии «Радио Свобода» с Евгенией Снежкиной встретилась Елена Фанайлова.
Книга о семейном насилии, причем об одной из ужасающих его форм, о насилии, которое длится много лет, над несовершеннолетней героиней,
ну, и над двумя,
и над двумя сестрами.
Сестрами,
при полном попустительстве или равнодушии, или, в общем, к совершенно непонятной позиции матери, которая не может не догадываться о том, что происходит. И ваша героиня, собственно говоря, она оказывается победительницей. Она, несмотря на какие-то ужасные трудности, которые в ее жизни существуют, она через образование, через работу над собой, она побеждает в этой ситуации.
Она безусловно побеждает.
О подробностях мы поговорим чуть позже, но главный вопрос. Я знаю, что переговоры с издателями были очень непростыми. Даже с издателями, которые понимают важность и сложность этой темы и в общемировом контексте, и в контексте российском, это страхи, почему люди не хотели эту книгу издавать. Так очень прямо скажу.
Ну, я думаю, что просто теперь в нынешнем российском издательском мире существует, если не запрет, то самоцензура, в общем, издательской политики в отношении социальных книг, социально направленных, и в отношении сложных, острых тем, которые в этих книгах могут быть описаны, особенно там в отношении темы насилия над детьми. Мы вспомним проблему у издательства «Компас Гид», которое пыталось выпускать такого рода книжки, и немедленно в отношении этого издательства были репрессии. И поэтому социальный нон-фикшн, да, или социальные книжки, которые выходили в последнее время в русских издательствах, они все были переводные. «Сожженная заживо» – это была исповедь афганской женщины, которая рассказывает о том, как тяжело было жить в традиционном афганском обществе. Подобного рода материалы на русском материале, ничего этого нет. Нет и не было. Я не уверен в том, что нет таких текстов. Я думаю, что речь идет о самоцензуре издательства.
То есть люди боятся быть обвиненными в пропаганде педофилии, что
да,
ли, назовем вещи?
В том числе. В том числе, потому что, например, там моя героиня выясняет, что она гей, и дальше идет семейная история гей-пары, и, естественно, это не может быть принято издательством русским.
Как вы познакомились с этой девушкой?
Она моя старая знакомая. И ничего бы этого я не узнала, если бы я для ресурса In Liberty не писала в свое время циклы колонок, посвященных праву ребенка, защиты права ребенка, право на жизнь и круги тем, связанных с детьми. Там, насилие в отношении детей, вопрос собственности детей, их самостоятельности и прочего, и прочего. И в какой-то момент я заметила, что она очень особенным образом реагирует на эти мои заметки.
Реагирует где-то в социальных сетях, или она была человеком из вашего просто
она
близкого
моя,
круга?
Она из моего близкого круга, и она просто начала мне частным образом комментировать то, что я писала. И в какой-то момент мы встретились, до сих пор помню, что это был кофе-хаус, и она мне начала рассказывать историю своей жизни. Пойми, почему я это тебе пишу, почему я так реагирую. И я, естественно, широко открыла глаза и сказала мне: стоп, мы с тобой будем делать по-другому. Я приеду, сяду рядом с тобой, и мы с тобой будем писать эту книжку, ты мне будешь все это рассказывать.
И вы писали на диктофон?
Я писала на диктофон. Это была мучительная история, потому что в процессе создания этого текста мы прожили очень большое развитие наших отношений. Она, понятно, что когда речь шла об очень сложных моментах ее жизни, она сопротивлялась, мы ругались, мы потом понимали, что мы собрались не для этого, что мы не выясняем отношения, нам нужно довести эту историю. Она оказалась ужасно храброй, она могла в любой момент отступить
вообще
и замолчать.
Вообще, меня, конечно, поражала смелость вас обеих. Невероятная смелость, с которой вы шли в такие зоны, о которых, наверное, человек с трудом рассказал бы. Ну, я не знаю, священнику, психоаналитику, психологу, кому бы он мог бы довериться, потому что это жуткие эпизоды.
Да,
жуткие эпизоды ежедневного изнасилования. Ну, если не ежедневного, то постоянного.
Ну, насилие вообще довольно сложная история. Да. Тем более насилие, которое происходит ежедневно, и мы смогли отследить историю, как оно возникло, первые эпизоды, как это развивалось, как это углублялось, как это в результате привело уже к крайним формам насилия. Время, которое там в этой книжке, да, обнимает вот действие, это конец 80-х и приблизительно середина нулевых. Очень много времени.
Это очень много времени. Сколько она в семье прожила с этим? Это же отчим ее
был. Да. Угу. Она ушла, как только она смогла юридически это сделать, 18 лет.
18 лет. А раньше она уходит из дома, отправившись на учебу. Я правильно помню?
Да, там она выезжает из дома в соседний город, в школу. То есть она там не живет в этом городе. Она каждый день возвращается домой. Но вот эта дорога, долгая дорога в школу, и школы – это то время автономности, которое она может себе позволить, и в это время ее никто не преследует. И именно это стало главным фактором во время выбора своей жизни, да, во время выбора учебы.
Как она дальше социализировалась? Она закончила эту школу?
Она закончила школу. В этой школе она встретила человека, преподавателя, который... такой шестидесятник, такой лирик, который вот из тех авангардных, как наследник тех авангардных учителей там 60-х, 70-х годов, вот «Ключ без права передачи», мы знаем фильм об этом и прочем, который единственный, кто обратил на нее внимание. Потому что эти дети, ну, в том числе, в первую очередь, моя героиня, но об этом известно и по другим случаям, что эти дети стараются не привлекать к себе внимания. Вот она об этом говорит, что она, как подросток, прилагала огромные усилия, даже больше усилий, чем остальные подростки, чтобы быть заметными. Она прилагала втрое больше усилий, чтобы быть незаметной.
И этот преподаватель...
А он ее разглядел. Он ее разглядел, и он начал с ней разговаривать. Она ему ничего об этом не рассказывала, он не спрашивал. В общем, понятно почему, потому что это поставило бы их в очень сложные условия коммуникации. То есть главный вопрос не был затронут в их разговорах. Но он ей объяснил ценность образования. Он ей объяснил, что кроме физической неприкосновенности существует неприкосновенный духовный мир, что эти знания, которые она получит, они неотторжимы от нее. Он начал давать ей книжки, Макиавелли, девочка из села, как какой Макиавелли, вообще непонятно. Он начал расширять ее кругозор, начал с ней обсуждать литературу, и, собственно, это и стало первым важным шагом в духовном развитии ее, интеллектуальном, конечно же.
Потом какую профессию она избирает?
Она философ. Она поступает на философский факультет и поступает совершенно случайно. Вплоть до того, что они с подругой едут на станцию метро «Университет», оказываются в первом гуманитарном корпусе по нужде, прошу прощения за... И просто она видит расписание, в котором, по-моему, философский и истфак. И смотрит набор экзаменов, требований. И дальше начинает квадратно-гнездовым способом на два потока сдавать экзамены. В результате не поступает на истфак, а поступает на философский.
И там у нее происходит еще одна судьбоносная встреча.
Да, и там она встречает прекрасного принца. Это важно. Она встречает иностранца, стажером оказался в этой группе. Или студентом по обмену. Это важно, чтобы это был человек из совершенно другого мира, для которого не существовало той сетки представления о приличиях с одной стороны, а с другой стороны существовало четко сформированное представление о добре и зле и о том, что такое домашнее сексуальное насилие, что такое преступность и так далее. Да, это уже был четко полностью сформированный комплекс европейского взгляда на это дело. Она начинает ему доверять.
И он ей, кстати, по-моему, и объясняет, что то, что с ней совершено, это настоящее преступление.
Именно.
Он формулирует это для нее так, потому что она ему открывается, она говорит ему то, что с ней происходило.
Да. И для нее это полное открытие. То, что с ней происходило, она никогда об этом не думала именно в рамках преступления или там еще чего-то. Она мне рассказывала, вот там в книжке-то говорится, что она думала, что это такая же тяжелая работа, как доить корову. То есть она вообще не представляла, что это преступно, что это нельзя, что нельзя нарушать границы телесности. Для нее этого ничего не было.
С какого возраста она подвергалась насилию?
С 14.
А после разговора со своим волшебным принцем она не пошла в правоохранительные органы?
Нет, это случилось гораздо-гораздо позже. Когда она...
Давайте у принца сначала. Закончилась ли эта история хорошо, или это была история разбившейся надежды?
Ну, я не думаю, что здесь, если мы говорим о прекрасном принце, то здесь какие-то Золушкины сюжеты важные. Эта история закончилась хорошо, потому что он ее исцелил. Он не сыграл, как прекрасный принц, за которого нужно выйти замуж и поцеловаться в камеру. Он сыграл важную роль, он очертил ей рамки сущего. Он очертил ей рамки жизни. Она с ним пережила эту историю, потому что она с ним пережила страшную депрессию. Он помог ей обрести свободу. Он ее забрал, собственно, из дома. И когда она получила свободу, она пережила очень тяжелую депрессию, потому что она другого-то мира и не знала. И он ее из этой депрессии вытащил. Он помог ей наладить самостоятельную жизнь, обеспечил ее работой в какой-то момент. И на этом, в общем, его роль в ее жизни и должна была быть исчерпана. И она оказалась исчерпана. И важно, что она это поняла на Рождество.
И поняла это сама.
Да.
И этот человек теперь живет у себя на родине.
Да, он русист.
А у них сохраняется какая-то переписка, связь какая-то.
Да.
А кто сейчас ее близкий человек? Вы сказали, что она себя ощущает теперь как гомосексуальное существо.
Да, не ее, я бы сказала, партнер. Они живут уже очень долго. Это люди, которые сделали себя сами, они построили себе свой вот дом. В большом понимании этого слова. У них есть ребенок.
Усыновленный?
Нет, их родной. И они проживают это как семья, как счастливая семья, как большая семья. Семья, вписанная в большой социальный контекст, которую никто на уровне родственных и дружеских отношений, они не сталкиваются с отторжением. Это в этом смысле это очень счастливая история.
Вернемся к некоторым трагическим эпизодам биографии предыдущего. Мы заговорили о том, что настал момент, когда она все-таки обратилась в правоохранительные органы. Когда это было, при каких обстоятельствах? Было ли какое-то расследование и к чему это привело?
Да, это случилось в тот момент, когда она начала защищать сестер. Когда выяснилось, что та же самая история происходит с ее сестрами. А младшая из которых являлась, собственно, родной дочерью
насильника.
И в этот момент она, как старшая сестра, как более самостоятельный член семьи, которая уже порвала, ей не нужно было переходить на сторону матери или каким-то образом занимать какую-то позицию. Для того, чтобы все это прекратить, она, значит, поговорила с сестрами, они пошли в полицию, подали заявление, подверглись допросам и так далее. Но проблема заключается в том, что на самом деле наши следственные органы и правоохранительные органы, они по большому счету не умеют расследовать подобного рода дела. Нет ни системы экспертиз, и это отдельная большая проблема. Нет системы проверки свидетельств, особенно когда речь идет о закрытой семейной истории, где свидетелей нет и быть не может, потому что насильник, он специально выстраивает такую картину мира для окружающих, чтобы пробиться туда было невозможно. Либо чтобы люди, которые там оказывались, они не обращали на это внимания. Это на самом деле не специфически русская история, это европейская история, потому что, например, в Германии или в Польше, или в Англии периодически кто-нибудь обнаруживает в подвале какую-нибудь девочку или несколько девочек, которых насилуют их собственный отец.
Даже экранизированная история про то, что это длится годами.
Да, это длится годами, никто не замечает, потому что это такой специальный способ поведения насильника, и он довольно описываемый. Но здесь в России с этим никто не может работать. И нет системы доказательств, нет методики расследования такого рода дел. И следователи, даже если бы они хотели бы расследовать это дело, они теряются. Вплоть до того, что им следователи предложили устроить провокацию. То есть поставить полицейскую машину, специально в качестве живца младшую жертву выставить и дождаться, когда насильник начнет свое черное дело.
И как же реагировали наши герои?
Нет, герои не отказались, слава богу. Потому что они понимали, что это абсолютно неправовой способ получения доказательств. По крайней мере, моя героиня это понимала, и она отговорила. Но история со следствием так и не закончилась, потому что они не смогли расследовать это дело. Они пытались его закрыть, оно как-то так утонуло. И история закончилась тем, что насильник просто умер.
Мать жива?
Да.
Каковы отношения с дочерьми? Точнее сказать, каковы отношения дочерей с ней?
Это сложные отношения, и они неоднозначные. В одном случае там нет никакого общения, в другом случае, где была больше привязанности, связь и меньше представления о вовлеченности матери во всю эту историю. Больше связей. В третьем случае это очень тесное общение. То есть это разные истории, и в зависимости от того, как люди об этом думали, как они рефлексировали, как они общались, и в зависимости от возраста, собственно, героинь, это разные дистанции общения.
Женя, у девушек была какая-то специальная терапия, когда все закончилось, когда, грубо говоря, отец, он же насильник, умер, и когда до определенной степени это свобода. По идее, конечно, нужна очень серьезная корректирующая психотерапия.
Это индивидуальный вопрос, который мы не обсуждали и, в общем, не должны были бы.
судьба младших сестер. Они сейчас уже взрослые девушки. Они учатся, работают.
Они все учились и учатся. И они все состоят так или иначе в отношениях. У них у всех есть дети. Другое дело, что мы по-разному можем относиться к детям и к факту их рождения. Тут я, пожалуй, вот остановлюсь на этом.
В этом вашем диалоге, или который казался мне порой почти монологом, который нельзя остановить, хотя я понимала, что вытащить, наоборот, из нее было что-то довольно сложное, меня поразила одна вещь. Она сказала, ваша героиня, когда обсуждали молодежные кампании, вот этот вот момент студенчества ее, она сказала, нас много, и вы, все остальные, вы просто не понимаете, как нас много. А я всегда вижу в компании девушку такую же, как и я, которая подверглась семейному насилию.
Да, это специфическое зрение, которое, видимо, дано только им. Потому что, когда я потом эту книжку обсуждала, там у этой книжки была как бы вторая, невидимая вторая часть. Я сделала очень много интервью с психотерапевтами, психологами, полицейскими, прокурорами, социологами. Я сделала 50 интервью и поняла, что я не смогу запихнуть в книжку.
А очень жаль. Мне
кажется, что эта книжка должна быть стартом для дискуссии, а не завершающей частью. И когда я разговаривала об этом с психотерапевтами и психологами, они мне подтвердили этот факт, что мы действительно плохо себе представляем, что такое насилие, что такое семейное насилие, и что такое домашнее насилие, сексуальное насилие в отношении детей, потому что это происходит все в семьях, и, как правило, ну, вот это мы знаем из зарубежной статистики, о том, что, так сказать, большая часть, там, 80% сексуального насилия в отношении детей исходит от их близких родственников. И это то, о чем жертвы никогда не говорят, и об этом невозможно сказать, и для этого нет никакого языка для обсуждения этой проблемы. Тем более в России, потому что при попытке этот язык завести, да, у нас немедленно возникли дела педофилов, так называемые, огромная часть из которых, в силу отсутствия методики расследования такого рода дел, оказались абсолютно фальшивыми, но люди уже сидят. И уже никто из журналистов не может и не хочет дальше развивать эту тему, просто чтобы людей не подставлять.
То есть специфика не только в таком ханжеском моральном устройстве общества, но и просто в отсутствии инструментария?
Да.
Все это упирается?
Ну, не все, но в большей степени, да.
На ваш взгляд, что может поколебать эту патологическую ситуацию с невозможностью разбора этих дел, с невозможностью вообще вот дотронуться до этой зоны?
Как мне кажется, единственным выходом из этой ситуации может быть тот выход, который предлагает моя героиня. Когда жертвы сами смогут свидетельствовать о себе. Это единственные квалифицированные люди, которые сами смогут говорить так, как они могут себе это позволить. И смелость моей героини в том числе в том, что она формирует этот язык, на котором эти люди могли бы разговаривать об этих проблемах.
Женя, у вас была какая-то специальная подготовка, когда вы задавали ей вопросы? Все-таки это очень трудная работа – правильно задавать вопросы и добиваться того, чтобы человек на них отвечал.
Ну, пожалуй, вот это я не буду говорить, потому что...
Или это интуитивный был путь?
Это, с одной стороны, это профессиональный, все-таки я психолог по образованию. И я понимаю, что делать. Но я бы не хотела, чтобы меня считали манипулятором, что я как бы таким...
Нет, вот. Я совершенно
это, с одной стороны,
ввиду,
это
я,
была,
наоборот, имела в виду профессиональный подход.
Это было сложное подстраивание каждый раз. Мы провели очень много времени вот нос к носу со сложными конфликтами, со сложными паузами. Во время этих пауз мучительных, когда она пыталась это все сформулировать. Это было тяжело, и моя задача была в данном случае просто молчать и слушать. Вот не случайно слово «слушать» в начале, именно первое слово в заглаве этой книжки, а уже потом говорить. Потому что нарратив, речь жертвы, она как бы польется ровно в тот момент, когда она почувствует, что ты готов ее слушать. Когда у тебя нет собственного клише, и нет никаких предрассудков, и нет никакого собственного мнения по этому поводу.
Она счастлива сейчас?
Думаю, что да. Она, по крайней мере, она счастливее гораздо многих людей. Потому что это человек, который обрел свое самостояние, которое ответил на эти вызовы, ей есть что сказать перед Господом.
После книги она как реагировала? То есть вы остались друзьями?
Друзья.
У нее были какие-то вопросы и недовольства? Или
это была сложная, это была сложная история. Я 3 года после того, как уже все уже было понятно, что все написано, текст уже, я там с ним помучилась, я все это время говорила, я тебе пришлю текст. Она говорит, да-да-да. И я не присылала.
Почему?
Вот это было такое вытеснение. Я не могла ей прислать окончательный вариант текста. Вот не могла, и все. Вот я это вытесняла, я говорила, да, я обязательно. Я не могла нажать на эту кнопку. Потом все-таки я сосредоточилась, я нажала эту кнопку. И в ответ получилось, знаешь, я не могу это прочитать. И она тоже очень долго собиралась для того, чтобы прочитать то, что мы сделали. В результате она обнаружила неточности в тоннах картошки. Но мы с ней допустили, это существует героиня и прототип. Мы развели. Теперь я говорю о героине. О том человеке, который существует в реальном мире, я стараюсь теперь не говорить. Потому что мне необходимо сохранить и анонимность, и ее частную жизнь, и поберечь ее.
Женя, у вас существуют героини подобного поля? То есть кто-то из женщин, подвергшихся сексуальному насилию в семье, рассказывал вам о чем-то подобном? Вы будете еще работать с таким материалом?
Ну,
при
вот
всей его тяжести?
Если бы я сейчас могла найти какие-то ресурсы на то, чтобы сделать эту книжку, у меня есть такая книжка. Я бы очень хотела ее написать. Я не хотела бы сейчас раскрывать содержание, но у меня такая тема есть. У меня есть очень важная героиня, история, которую я бы очень хотела рассказать.
Вы реакции какой-то ожидаете у публикации?
Вообще проклятий.
То есть вы готовы к этому?
Да. Я понимаю, до какой степени это чувствительная тема, и как к ней не захочется прикасаться. Ну, поскольку моим, если не учителем, то примером все-таки была Алексеевич. Я прекрасно знаю, какая критика была на ее работу. Вообще давать слово жертвам, что это такое вообще? А если вдруг все? Я все прекрасно понимаю.
То есть это вас нисколько не смутит, вы к этому готовы?
Ну да.
Елена Фанайлова обсуждала с Евгенией Снежкиной книгу «Слушай, говори».